Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро! В студии журналист Наталья Губская, режиссер Элла Михеева. За своим пультом наблюдение или мониторинг, сотрудничество или синергия, администрация города или мэрия. Иногда мы даже не задумываемся, какое слово выбираем, чтобы выразить ту или иную мысль. А иногда наоборот, даже очень хорошо подумав, не сразу ответим, что означает фрустрация или краудсорсинг, или ретвит. О заимствованных словах сегодня будем говорить. Пригласили в студию эксперта в области русского языка. Разберемся, например, почему некоторые иностранные слова остаются в нашем языке и через 10, и через 20 лет, а некоторые быстро уходят. Всегда ли русское и иностранное слово с близким значением можно использовать как синонимы? Много у нас, конечно, вопросов, не все успеем обсудить, но начнем разговор. Итак, в студии Донтер гость Елена Юрьевна Кашаева, педагог, доцент Южного федерального университета. Представляет она кафедру русского языка. Елена Юрьевна, доброе утро.
Доброе утро.
Полвека назад значение заимствованных слов уже в школе, в первом классе, ребятам объясняли. Сейчас пришел большой массив слов, значение которых приходится уточнять в словарях. Это слишком быстро сейчас культуры проникают друг в друга или люди меньше интересуются? На каком языке говорят?
Ответ на этот вопрос кроется, пожалуй, в понимании устройства лексической системы. И если представить себе лексическую систему в виде поля, то выделяется ядро и периферия этой системы. Ядро национальной лексики и ее активный запас составляют общеизвестные, общепонятные слова. На периферии располагаются слова ограниченного употребления. Это и неологизмы, или устаревающие слова, профессионализмы, жаргонизмы, термины, а также, конечно, и новые заимствования.
В процессе заимствования... Как вы по-научному задаете нам ритм этого дня? А если немножечко попроще объяснить?
А попроще слова, которые попадают в русский язык из других языков, они попадают сначала на периферию этой системы. И только со временем, если они в течение жизни доказывают свое право на существование, свою актуальность, значимость, они становятся достоянием значительного количества людей, их начинают употреблять, и слова постепенно переходят в ядро лексической системы. Приходят они, конечно, из других языков и, соответственно, из других национальных культур. Вот почему они приходят? Причины как собственно языковые, так и не языковые.
Что это значит?
Это значит, что если общество, национальная культура вступает в активный контакт с другими национальными культурами, то в результате этого взаимодействия этот языковой коллектив может знакомиться с какими-то новыми фактами, реалиями, предметами. И вот вместе с новым понятием приходит и слово, которое его обозначает. Целый ряд слов называет понятия, которых у нас раньше не было. Когда в ранний постсоветский период в системе русского языка появилось слово «пиар». Причем оно появилось в достаточно сложной ситуации, сложившейся в России, в государстве. Эта ситуация была связана с захватом заложников. И поскольку это была достаточно длительная ситуация, то она освещалась в прессе. И вот в газетах стало появляться слово «пиар», причем в негативных контекстах. Ну, например, не будем превращать историю с заложниками в пиар. И многие по контексту пытались определить значение нового слова, но с трудом им это удавалось. Даже ко мне обращались как к русисту, но я попросила паузу, обратилась к словарям, естественно, в словарях этого слова не было. И только когда я по профессиональной необходимости зашла в библиотеку и взяла книгу по рекламе, на первой странице этой книги, на обложке, я увидела аббревиатуру английских букв «P» и «A». И тогда, собственно, стало понятно, что пиар – это русский вариант произнесения этой аббревиатуры, что, собственно, в более широком понимании означает «связи с общественностью». И таким образом слово вошло в язык. Но первоначальная его вот история вхождения объясняла его негативные коннотации. То есть пиар и пиарить означало нечто плохое. Продвигать любыми способами. С течением времени, вот с периферии языка, это слово перешло в ядро, оно утратило оценочные окраски, оно приобрело много словообразовательных вариантов. Пиарщик, пиар-специалист, ну, конечно, и словосочетание «черный пиар», «белый пиар». Вот история вхождения слова в язык. Не было понятия, появилось понятие, пришло слово, и обогатился язык. Но поскольку это явление живое, язык, то он движется. Какие-то слова из вот этого ядра актуальной лексики могут переходить на периферию. И наоборот, с периферии становиться актуальными, ядерными. В качестве примеров, наверное, можно привести слова, которые переходили с периферии в ядро, становились более активными, ну, после того, как что-то произошло. А что произошло? Вот, собственно, постсоветский период нужно было называть, номинировать какие-то объекты, в том числе управление. Старые слова для этого уже не годились. Вернулись в жизнь и в активное пользование слова «сенат», «сенатор». Это же заимствованные слова.
Да,
они известны
с
17 века, но они ранее не использовались. «Парламент». Иноязычная лексика, она не всегда новая.
Появлялись понятия, появлялись структуры, появлялись профессии, да, тогда же появились и стало необходимым называть людей менеджер, тот же спичрайтер, тот же стрингер, и это входило в обиход. А есть же еще ситуация, когда, ну, были понятия, обозначающие явления, профессии. Вдруг с какого-то времени парикмахерская, где обслуживают мужчин, стала называться барбершоп. Потому что красиво, потому что модным стало другое слово?
Да, среди причин появления иноязычной лексики есть и такая, как языковая мода. И русские люди склонны к употреблению иноязычной лексики. Считается модным говорить на другом языке. Вспомните период Пушкина, когда засилие было французского языка, и он шутил на эту тему, смесь французского с нижегородским.
Да,
сейчас приблизительно то же самое, только с англицизмами, которые заполняют нашу жизнь. Но это не только мода. Это и языковые могут быть причины. Ну, допустим, языки сосуществуют два слова, близкие по значению, причем оба заимствованы, вот район и регион. Но одно из них заимствовано было раньше, район, а второе пришло позже. И какое-то время они дублировали значения друг друга. Если бы так и осталось, то одно слово вышло бы из употребления. Но они семантически разделились, то есть в слове «регион» появилось добавочное значение «крупная административно-хозяйственная единица». И с этого момента у них стало разное сочетаемость. Можно сказать «Кировский район», но нельзя сказать «Кировский регион».
А мэрия? Почему не администрация города?
Наверное, потому что вообще постсоветский период, он был связан с надеждой, со стремлением войти вот в это мировое сообщество и начать жить по каким-то иным законам и правилам, в том числе...
Роза мира.
В том числе пользоваться словами, которые являются интернационализмами.
Елена Юрьевна Кашаева в студии Don't Air, доцент ЮФУ.
Мы сразу с вами начали говорить о таких полезных заимствованиях, которые расширяют лексический состав языка. Но есть и слова, дублирующие русскоязычные, ничего не привносящие к значению тех слов, которые в языке уже есть. Тренд. Вот что есть в слове «тренд» по сравнению со словом «тенденция»? В значении это слово...
Другое звучание, которое кого-то, наверное, привлекает.
Мода, только мода, и другого объяснения нет. Продлить, пролонгировать. Но, с другой стороны, вот слово «пролонгировать», оно, пожалуй, относится к интернационализмам. А слово «продлить» нужно переводить. Договор-контракт. Ну, ведь мы подписывали всегда раньше документы, которые назывались трудовой договор. С какого-то момента мы начали подписывать документ, который, по сути, является тем же самым, но называется уже по-другому – контракт. Но потом все-таки у слова «контракт» выявилась специфика семантическая по сравнению со словом «договор». Договор шире, семантика слова шире. Это может быть и устный, и письменный, а контракт только письменный.
Елена Юрьевна Кашаева в студии ДонТР, доцент ЮФУ. Говорим о русском языке этим утром. Какие слова вы считаете из тех, которые сейчас в ходу, уместнее заменять отечественным аналогом?
Дело в том, что наша речь должна быть эффективной. То есть, выбирая из огромного арсенала слов, нужно именно то, которое наиболее точно, наиболее конкретно, наиболее понятно для данного адресата обозначает какое-то явление или понятие. Буллинг. Русскоязычное слово «травля», хотя мы «буллинг» и переводим с точки зрения семантики словом «травля», но слово «буллинг» – это психологический термин, который был введен психологом, узкоспециальный. И этим термином называется социальное явление, феномен. Слово «травля» применимо в каких-то частных ситуациях. Оно не обозначает явление. Далее появляются слова, которые дифференцируют это явление относительно среды, в которой оно происходит. Но вот буллинг чаще всего используют в педагогике, травля одного ребенка другими детьми. Или в учебных группах студенческих. А вот для травли людей в рабочих коллективах используется слово «моббинг». Слово «травля» уже этих различий, значений не определяет. Либо мы используем его в составе словосочетания «травля сотрудника в трудовом коллективе». Но это длинно. Поэтому одна из причин заимствования – это экономия речевых средств. Есть явление иллюзия понятности. Связано прежде всего с восприятием иноязычных слов. И именно потому, и это один из возможных аспектов нашего разговора, что они не успевают отражаться в словарях.
То есть один имеет в виду одно, произнося слово, а другой имеет в виду другое или четко знает, что это слово обозначает.
Да.
И вот они уже говорят совершенно о разном.
На разных языках. И один из собеседников может попасть в неловкую ситуацию, если второй точно знает, что обозначает это слово, а говорящий его использует неправильно. Вот в постсоветский, в ранний постсоветский период были очень популярными это слово «харизма», «харизматичный». У известного рок-музыканта журналист спрашивал, ну вот сейчас многие уезжают за рубеж, а вы не хотели бы уехать? Он отвечает, нет, я работаю для тех людей, рядом с которыми я живу. Вот такая вот у меня харизма.
Может, пошутил?
Вот не показалось мне тогда по контексту этого диалога, что это была шутка. Скорее всего, просто не до конца понимал, что такое харизма. Потому что харизма – это чрезвычайная одаренность, талантливость, которая привлекает к человеку других людей.
Как вы наблюдаете, сейчас время, когда основной массив англоязычных или американизмов, а может быть, вы видите, что с Востока к нам приходят слова?
Современный период характеризуется активизацией именно слов, пришедших из английского языка. Они не разделяются на американизмы или это слова английского языка. Пожалуй, тут основная причина вот в глобализации. Не восточные культуры, ну, восточные культуры...
Ну, вот наше сейчас внимание к Китаю, к Японии, к Корее.
Язык живой, развивается, посмотрим, пока язык не реагирует на лексические заимствования из этих культур. Ни одного примера такого.
Это не так быстро?
Скорость и интенсивность заимствований зависят от событий, которые происходят в жизни людей. Наиболее быстро эти все события происходят в переломные моменты. Вот быстрая смена лексических пластов, лексических каких-то замен, что-то уходит, что-то приходит новое. Вот катаклизмы, переломные моменты, социальные какие-то, возможно, революции, пандемия. То есть вот когда плохо, если относительно хорошо и спокойно живет общество, то и лексическая система находится в относительном покое. Или научно-техническая революция. Это тоже толчок для пополнения, причем не только русского языка, а всех языков, которые сталкиваются с этим явлением, они начинают поглощать новые слова. Ну вот слова начального постперестроечного периода, которые, конечно же, сразу не были зафиксированы в словарях. А сейчас это слова, которые уже это и менеджер, это и такое актуализированное слово бизнесмен и бизнесвумен. Их же не было в системе русского языка советского периода. Ну вот 25 лет прошло.
А вот интересно, возрастной срез общества, если ученые оценивают, в каком возрастном сегменте должно прижиться?
Это зависит от сферы жизни, которую эти слова отражают. Но вообще все новое, конечно, связано с молодым поколением. Такие исследования, это социология, во-первых, такого рода исследования проводит, а не филология. Пожалуй, единственное, что касается именно филологии и общества, это уровень языка, который связан с жаргонизмами. Вот жаргон, он делится тоже на группы, и есть группа молодежного жаргона. Вот группа молодежного жаргона, ее носителями, создателями являются определенная возрастная группа. И вот если в советский период границы этой возрастной группы определяли с 17 до 25-30 лет, то вот сейчас возрастные группы очень сильно расширяются. 7-8 лет – это нижняя планка, 35-40 и выше – это высшая планка. Почему? Во-первых, опять-таки, возможности получения информации и коммуникации, интернет. Но, кроме того, молодежный жаргон выполняет функцию кодирования информации. Как поговорить друг с другом и договориться о чем-то, чтобы люди из других возрастных групп вас не поняли. То есть шифрование информации. И для этого они создают новые лексические единицы. Очень быстро происходит смена лексического состава и увеличиваются возрастные рамки. Ну, почему увеличиваются?
Рано взрослеют.
Может быть, не рано, но раньше, да. Ведь взросление связано с обучением, а обучение – это получение информации. И не хотят стареть дольше. То есть тоже использование в речи единиц молодежного жаргона, ну, по ощущению самого человека, может быть, позволяет ему думать, что он все еще молод, бодр. Кстати, и еще молодежный жаргон используется как средство популизма, как средство приема, воздействия, ну, вот период...
Найти общий язык с аудиторией?
Конечно.
Ну, или не так масштабно с аудиторией?
Предвыборные кампании, да? Как правило, если претенденты выступают в молодежной аудитории, то это встреча без галстука, расстегнутая верхняя пуговица и слова молодежного сленга в речи.
Ну, разве это не белые нитки?
Конечно, но это тоже надо уметь увидеть.
Ну, в таком случае вот использование той же иноязычной лексики, которая сейчас популярна, те же слова «коллаборация», это тоже в определенных кругах для того, чтобы кого-то переманить на свою сторону, кому-то дать понять, что я тебе полезен, я в твоей сфере.
По поводу слова «коллаборация» мне хотелось бы особо обратить ваше внимание, внимание слушателей именно это слово. Вот почему. Дело в том, что в словаре иностранных слов, в издающихся и сегодня существующих словарях иностранных слов, слова «коллаборация» нет. Коллаборационист – человек, который поддерживает захватчиков, оккупантов, сотрудничает с ними. То есть слово имеет резко негативное значение. Поэтому...
А в творчестве это сейчас означает, что один с другим с большим удовольствием создают некое новое произведение и новый формат.
Не только в творчестве. Это слово используется широко сейчас и в образовательной сфере. Предлагают преподавателям образовывать коллаборации друг с другом и с зарубежными, сотрудничать учеными.
Как тогда понимать?
Понимать так, что язык живет своей жизнью, и от слова с негативным значением образовалось существительное, утратившее эту негативную окраску. Но слово «коллаборация», на мой взгляд, слишком активно вошло в нашу жизнь именно в силу моды языковой. Чаще всего иноязычная лексика попадает в широкое употребление через через средства СМИ. Вот если журналисты используют новые слова и начинают это делать активно, то, соответственно, читатели или получатели информации из этих СМИ знакомятся с этими словами и поневоле начинают их осваивать. Таким же образом в нашу речь пришли слова «хайп», «фейк». Этого слова в языке не было. Вот если хотите, у меня есть интересные результаты исследования. Слова «фейк», «фейковый» и «фейкер» использовались в таких изданиях, как РИА Новости, причем период 3 года, 19-21 годы. РИА Новости, слово «фейк» 81 раз, «фейковый» 168 раз, «фейкер» 1 раз. То есть раньше слова «фейкер» не было, вот оно первый раз появилось. «Московский комсомолец», слово «фейк» 337 употреблений, «фейковый» 244, «фейкер» 0. О чем это говорит? Один человек не может поселить новое слово в языке, тем более в чужом. Это делает языковой коллектив. Вот если слово «фейк» по какой-то причине, оно обозначает наиболее точное, емкое понятие, которое русскоязычными словами передать нельзя.
Ложь.
Ложь? Но слово «ложь» опять-таки шире.
Ложная информация.
Потому что фейк – это злонамеренная ложная информация с определенной целью даваемая ложная информация. Да? У слова «ложь» такого значения нет.
Елена Юрьевна, но я думаю, что, наверное, на такие тонкости большинство людей внимания не обращают. Стоит ли углубляться в эту тему?
Если деятельность человека или его профессия связана с публичной речью, тогда это просто обязательно. Потому что среди слушателей, людей, на которых эта речь адресована, могут найтись грамотные люди, которые услышат, заметят эту ошибку, и все это снижает, иностранное слово, имидж выступающего. Да? Самосовершенствование – вот это, пожалуй, тот стимул, который должен двигать человеком для того, чтобы узнавать свой язык лучше и говорить точно и правильно.
Умное, глубокое утро у нас сегодня получилось. Есть о чем подумать после этого эфира. Переслушать его можно на нашей странице в соцсети «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России». Я благодарю Елену Юрьевну Кашаеву, доцента ЮФУ, кафедры русского языка.
Я тоже благодарю вас. Будьте внимательны, используйте только те слова, которые вы знаете и которые нужны вам в данной ситуации.